Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ну, давай разбираться». Первый сезон посвящен культурным особенностям Англии и Японии. Я Маша, 3 года назад я приехала в Англию и сейчас живу в Лондоне.
А я Саша, я переехала на японский остров Окинава 4 года назад и сейчас делаю здесь PhD в биоинформатике.
В каждом эпизоде мы с Сашей рассказываем истории об Англии и Японии, обсуждаем нюансы жизни в новой стране и разбираемся, как они влияют на нас. Сегодня мы хотим поговорить на очень непростую для нас тему, но очень важную тему — это дружба на расстоянии. В этом выпуске мы порассуждаем, как поддерживать отношения с друзьями, находясь онлайн или находясь на расстоянии на другом континенте, и что важно, как эти отношения не потерять.
Да, мы также поговорим о том, как отношения с друзьями меняются со временем и как сделать переход в онлайн-формат более комфортным.
В этом выпуске мы также поговорим с экспертом, психологом о проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются друзья на расстоянии, а также о том, как бережно подготовить близкого друга и себя к тому, что ты переезжаешь. Саш, ну что, давай разбираться?
Да, давай.
Саш, давай тогда для начала, может быть, разберемся в том вообще, что мы вкладываем в понятие дружба. Ты знаешь, мне кажется, что часто конфликты и непонимание между друзьями возникают из-за того, что у каждого есть какое-то свое понимание дружбы. Не всегда друзья, мне кажется, обсуждают, что значит дружба для каждого из тех, кто находится в этих отношениях. И неважно, это дружба на расстоянии или это офлайн дружба. Или, например, когда каждый из участников понимает, что вкладывает в понятие дружба разное, не пытается найти компромисс так, чтобы такие отношения были комфортными для всех. Саш, а что вот для тебя дружба сейчас уже? Как ты это понимаешь?
Ну, вообще, я, во-первых, хотела сказать, что я полностью согласна с тем, что ты сейчас сказала. Мне кажется, что у всех абсолютно разное понимание дружбы, и оно очень часто связано с тем, в какой культуре мы выросли или, например, в какой обстановке мы выросли. И для меня все-таки друзья — это как вторая семья. Даже есть очень расхожее выражение, что друзья — это семья, которую ты выбираешь сам. И я абсолютно разделяю это понятие. И, в принципе, я очень легко знакомлюсь с людьми, но очень редко какие-то знакомства переходят в круг именно близких друзей. И я всегда была больше за то, чтобы иметь немного друзей, но прям очень близких, которым ты можешь доверять, чем очень много просто хороших знакомых. И поэтому многие мои близкие друзья — это люди из прошлого, то есть люди с университета, например. Поэтому поддерживать отношения на расстоянии с этими людьми мне особенно важно. А что для тебя дружба?
Да, ты знаешь, я тоже достаточно легко знакомлюсь с новыми людьми, и часто у меня получается произвести вот такое хорошее первое впечатление, но затем я не всегда понимаю, что вообще с этим вниманием и новыми знакомствами делать вообще дальше, и как соблюсти этот баланс, да, который так важен в отношениях, не быть навязчивой, но при этом показать, что у тебя есть, в принципе, интерес общаться дальше. Для меня дружба — это состояние устойчивой привязанности, уважения, близости и доверия между двумя людьми. Это схожие интересы, взгляды и ценности. Я бы даже сказала, что, наверное, ценности и схожие взгляды — это, наверное, для меня самая важная часть, одна из самых важных частей. И еще бы я охарактеризовала дружбу как отношения, основанные на безусловном принятии другого человека, таким, как он есть, такой важной эмоциональной поддержке и заботе.
Ну, кстати, про безусловное принятие я бы, наверное, с этим понятием поспорила, потому что, мне кажется, дружба — это очень динамичный процесс, это процесс, в котором люди развиваются и все-таки приходят к какому-то компромиссу. Когда ты приходишь в дружбу, ты всегда приходишь со своими какими-то загонами, и в процессе дружбы — это как в процессе отношений. Мы смотрим, что нам нравится, что нам не нравится, что нравится нашему другу, и постоянно меняемся, то есть пытаемся найти точку прикосновения, где обоим людям комфортно друг с другом. Поэтому, наверное, про безусловное принятие я бы на 100% не согласилась, но со всем остальным, мне кажется, ты сказала очень правильно.
Слушай, ну, безусловное принятие для меня — это то, что, в принципе, человек готов тебя принимать со всеми своими плохими настроениями и проблемами, и сложностями, с которыми ты сталкиваешься, и какими-то такими, я не знаю, специфическими, может быть, даже я сказала, особенностями твоего характера. И человек готов, в принципе, с ними, ну, я бы не сказала мириться, а, возможно, как-то уживаться и комфортно находиться с тобой даже на расстоянии, несмотря на все эти сложности. Мне кажется, что это можно, и это существует, и я это очень ценю в других людях, когда меня принимают именно такой, какая я есть, с моими какими-то взглядами и иногда перепадами настроения. Да, ты знаешь, мне кажется, что, в принципе, вот в университете у меня было какое-то очень преувеличенное понимание дружбы, и часто я думала, что, типа, если вы друзья, то обязательно должны, там, проводить очень много времени вместе, да, делиться какими-то сокровенными вещами и проблемами, с которыми сталкиваетесь. И часто из-за того, что у нас там, ну, у меня, да, не было четкого понимания личностных границ своих и чужих, то я старалась как-то очень много времени проводить с своими друзьями, и мне было немножко некомфортно оставаться наедине с собой. Мне кажется, это было не совсем правильно по отношению к моим друзьям. И сейчас я понимаю, что вот в продолжении, да, когда мы говорим, что такое вообще дружба, я понимаю, что дружба — это такие же отношения, как отношения с партнером. Я имею в виду их важность и степень вовлеченности каждого, кто находится в этих отношениях. Каждый из тех, кто в этих отношениях, должен понимать, да, почему он находится в них, и должен осознавать вот это вот желание, что ли, желание быть в отношениях должно быть обоюдным. Именно это, мне кажется, самая важная часть именно дружбы на расстоянии, потому что сама по себе дружба на расстоянии, она и так меняется, да, из-за того, что человек уже не рядом. И именно во время пандемии мне показалось, что, я не знаю, как вот наши слушатели переживали этот сложный для каждого период ограничений в жизни. Пожалуйста, расскажите нам в Телеграм-канале, поделитесь своими историями, либо вы можете написать нам личное сообщение в Инстаграме, либо мне, либо Саше. Но лично я для себя поняла, насколько важны вообще для меня друзья именно в этот период времени. А как вот, Саш, ты считаешь, возможно ли вообще дружба на расстоянии? Вот что ты поняла для себя за те 4 года, в которые ты живешь в другой стране на расстоянии от твоих друзей?
Ну, я вообще безусловный сторонник дружбы на расстоянии. И правда считаю, что она существует. Ты знаешь, я тут вспоминала недавно, откуда вообще эта такая уверенность в том, что дружба на расстоянии присутствует в моей жизни. Мне кажется, что вот именно моя уверенность на этот счет, она идет из детства. Когда я видела, как наша мама на протяжении долгого времени поддерживает общение со своими подругами из других городов, как они обмениваются письмами, обмениваются подарками, созваниваются, ездят друг к другу в гости периодически. И такой вид общения для меня не был чем-то необычным, а наоборот, абсолютно нормальной разновидностью дружеских отношений. Поэтому я всегда была уверена, что если вы разъезжаетесь по разным городам или даже по разным странам, дружба, она как таковая, никуда не уходит, она просто переходит в немного другой формат. Как тебе кажется, можно ли сохранять теплые отношения с друзьями, которые живут в других странах?
Да, ты знаешь, вообще мне немного грустно признать, но я сама поняла вообще, насколько важны для меня дружеские отношения уже в эмиграции, и мне кажется, что часто именно переезд, не обязательно в другую страну, это может быть другой город, это вот формирует отношение к дружбе, когда отношения проходят некое такое испытание расстоянием. Когда ты переезжаешь в другую страну, ты понимаешь, насколько для тебя важна вообще дружба, потому что в один момент ты понимаешь, что ты находишься в совершенно незнакомых для себя условиях, незнакомой для себя культуре, и ты понимаешь, что ты далеко от дорогих тебе людей, ты элементарно не можешь выйти и, не знаю, пойти с кем-то попить кофе или просто встретиться, погулять, или просто помолчать. Ты понимаешь, насколько важно, да, поддерживать эти дорогие, теплые связи с теми людьми, кого ты любишь и ценишь. И говоря о теплых дружеских отношениях именно на расстоянии, ты знаешь, да, я верю, что такая дружба существует при условии, что каждый из участников понимает, почему он находится в таких отношениях и почему для него это важно. И во время пандемии, когда у меня была очень сильная потребность и необходимость в дружеской поддержке, друзья из университета, с кем мы поддерживали связь в Москве, вернулись в мою жизнь, и они как-то очень гармонично встроились в мою какую-то рутину и очень комфортно ее дополнили, что ли, сделав мою жизнь более такой насыщенной и счастливой, и радостной, наверное. Как тебе кажется, с какими проблемами сталкиваются люди, переходя на дистанционный формат именно дружбы?
Мне кажется, что можно начать с того, что люди просто часто не задумываются, что для поддержания дружбы на расстоянии нужно прилагать усилия. И порой это довольно-таки много усилий, причем это должно идти не со стороны одного человека, а с обеих сторон. То есть оба друга должны вовлекаться в этот процесс. И мне кажется, что я раньше, к сожалению, об этом как-то не задумывалась. То есть, возможно, в силу юношеского возраста мне всегда казалось, что дружба — это, ну, такой процесс, который развивается естественным путем. Ну, то есть ты приходишь в школу, общаешься, обмениваешься стикерами, например, там, да, какие-то сериалы обсуждаешь и расходишься. Или там через какие-то общие кружки или активности. И все равно мне кажется, что в детстве для нас дружба — это больше про общие виды деятельности. А во взрослом возрасте мы уже больше ориентируемся на понимание друг друга, на общие взгляды, на разные вещи и так далее. Я помню, что когда переезжала из Ижевска в Москву, даже частично из Москвы в Японию, я все-таки редко задумывалась о том, что мне прям нужно поддерживать отношения с друзьями. Я больше думала, ну да ладно, я перееду в другое место, обязательно встречу там новых друзей. То есть для меня это не казалось какой-то большой проблемой. Вот, и я очень редко задумывалась, к сожалению, о том, что будут испытывать мои друзья, которых я оставляю позади. И сейчас, не знаю, в силу возраста, может быть, мой образ мышления немного поменялся, и сейчас я понимаю, что постоянно переезжая с одного места на другое, нельзя просто так разбрасываться со своими друзьями. То есть твои друзья — это люди, которые видели тебя на протяжении определенного периода времени, были важной частью твоей жизни, это люди, которые знают и понимают тебя, и поэтому поддерживать дружбу на расстоянии очень важно. Нужно быть готовым прилагать к этому усилия.
Следующая проблема, наверное, которую бы мне хотелось выделить, это разница во времени или разные часовые пояса. Мне кажется, люди наивно часто думают, что расстояние и разница во времени усугубляют исключительно какие-то романтические отношения, но по моему опыту расстояние оказывает давление на все аспекты жизни, включая дружбу. И дружба, наверное, это то, что подвергается наибольшему какому-то прессингу, давлению, когда ты переходишь на онлайн-формат. Находясь вдали от кого-то, становится, ну, действительно сложно поддерживать регулярное общение. Физически невозможно, да, просто быть рядом, когда ты нужен или тебе нужна эмоциональная поддержка. Могу сказать, что лично я столкнулась с этой проблемой, когда ты переезжала в Японию, сначала на стажировку, а потом уже с концами на учебу. Было понятно, что нам как-то нужно выстраивать новый формат общения, чтобы поддерживать, да, эти отношения, но было не совсем понятно, как это делать. И у нас с тобой было, мне кажется, тогда уже 7-8 часов разницы, и первое время было действительно сложно подстроиться друг под друга. У тебя была какая-то новая учеба, новые активности, знакомства. То, что как раз происходит у человека, который уезжает, да, у него, как правило, очень такая интересная, прикольная реальность новая, в которую он переезжает и погружается полностью. А у меня были, в принципе, то, что было всегда в моей жизни, ну, еще на тот момент времени, у меня было просто работа и отношения. Не скажу, что это плохо, но это что-то, какая-то такая рутина, к которой ты привыкла, но при этом у меня был там вот ты, да, были друзья, и вдруг там какую-то часть просто вырвали из моей жизни, и мне было, ну, это очень болезненными изменениями в моей жизни. Но при этом мне кажется, что в нашем случае ситуация такая, наверное, не такая критичная, как, так как мы с тобой, в принципе, родственники, да, и у нас есть некая родственная связь, которая помогает нам всегда оставаться на связи, там, не знаю, могут родители напомнить или там еще кто-то. А в случае с друзьями ситуация может быть как раз более сложной. И тут вот ребятам иногда, мне кажется, приходится действительно очень бороться, что ли, за эти отношения. И тут мы подходим как раз к третьей проблеме. С моей точки зрения, часто вот как раз почему-то обсуждают переход из офлайн в онлайн формат именно партнеры или супруги, да, которые вынуждены жить какое-то время на расстоянии. А в дружбе как будто бы не принято обсуждать эти моменты, просто будем на связи, как будто бы достаточно. Как раз третьей проблемой, которая, мне кажется, с которой сталкиваются люди, переходя онлайн в дружбу, это обида. Обида за то, что тебя бросили, да, и с твоим мнением не посчитались. Мне кажется, что это становится особенно болезненным, если отношения были, например, очень близкими между друзьями. Переезд с другом, может быть, мне кажется, иногда даже равносилен расставанию. И ты, и я в какой-то степени испытали это чувство, когда уезжали. Сначала уезжала ты, да, на стажировку, учебу, потом уезжала я. И меня лишь тот момент спасало лишь то, что я уже находилась в отношениях с партнером, и мне было, наверное, не так одиноко. Но все-таки дружба — это какой-то другой формат отношений, который тебе дает другую энергию, другие силы, покрывает какие-то другие потребности, которые иногда не покрываются в отношениях.
Но мне кажется, ты очень правильно заметила, что очень часто переезд друга, он может быть равносилен расставанию, и я сама это переживала несколько раз. То есть сначала, когда переезжала из Москвы в Японию и оставляла своих близких друзей в Москве. То есть было тяжело, но все равно такой переезд, он облегчается тем, что ты переезжаешь на новое место, то есть у тебя появляются новые знакомства, новые активности, новые впечатления, эмоции. И ощущение одиночества от того, что ты оставил своих друзей позади, оно все-таки не приходит сразу. Оно приходит, но приходит со временем. Вот, но сначала у тебя такой период эйфории. Но относительно недавно, уже когда я была на Окинаве, я оказалась в позиции человека, от которого уехали. То есть уехали мои близкие друзья, даже мой партнер. Вот, и мне было ужасно эмоционально тяжело прям с самого начала. Сначала у меня всегда наступало такое полное отрицание, то есть я не хотела понимать, что мой друг, например, моя подруга уехала, и сначала было такое ощущение, ну, казалось, она просто уехала в отпуск, например, да, повидать свою семью, и она скоро вернется, и все будет как раньше. Постепенно, со временем у тебя приходит осознание того, что, ну, на самом деле все это не так, и этот человек уехал, скорее всего, навсегда. И ты точно не знаешь, когда ты этого человека увидишь в следующий раз, тогда уже наступает какое-то чувство одиночества, которое может часто усугубляться. Не, если ты остался в этом месте, да, ты постоянно натыкаешься на какие-то кафешки, совместные лавочки, активности. И еще мне кажется, что здесь проблема в том, что вы еще не до конца знаете, как с этим человеком у вас сложится общение. То есть у вас нет какой-то рутины, вы не знаете, будете вы созваниваться один раз в месяц или один раз в неделю, или там, не знаю, два раза в неделю.
Я согласна, пока ты рассказывала, я поняла, насколько вообще это может быть грустно, и я вспомнила все эти чувства, они на меня накатили, я подумала, господи, наверное, я сейчас разревусь. это правда тяжело, и если кто-то из наших слушателей есть, кто находится в дружбе на расстоянии или в отношениях на расстоянии, ребят, мы вас очень хорошо понимаем и поддерживаем. Ну, собственно, мы здесь как раз собрались для того, чтобы понять вообще, что делать в таких случаях. Еще один, наверное, момент. Я бы не сказала, что это проблема, это определенная особенность, да, которая существует именно в отношениях, в дружбе на расстоянии, это то, что люди, в принципе, по-разному расставляют свои приоритеты. Не все любят общаться онлайн, не все готовы регулярно поддерживать общение, не всем подходят звонки или видеосозвоны, и это нужно заранее обговаривать с человеком, когда ты переезжаешь в другую страну, и когда вы понимаете, ищете какой-то формат, да, который вам подойдет в дальнейшем. Мне кажется, часто люди ценят только офлайн общение, поэтому сильно обесценивают, что ли, онлайн общение. То есть как будто бы видеозвонки уже не так важны, потому что ты не можешь физически, да, обнять человека, поцеловать его, не знаю, взять за руку. Я просто помню, что вот когда я формулировала вот эту вот, скажем так, проблему, да, которую вот я обдумывала именно, что часто люди обесценивают какое-то онлайн общение, возможно, они просто его не до конца понимают. Я вспомнила как раз свою историю из офиса, когда я работала в компании удаленно первые несколько месяцев. Я, собственно, часто участвовала во встречах и с клиентами, и с сотрудниками, со своими коллегами в компании исключительно онлайн, через Zoom, там, Skype и так далее. Я часто ловила себя на мысли о том, что я сейчас не сижу вместе с ними в переговорке, я как будто такой некий голос из компьютера, с которым не всегда люди считаются, или мое мнение не стали учитывать в каких-то ситуациях. И было очень действительно... Ну, то есть одно дело, когда ты на работе и с твоим мнением должны считаться, потому что ты занимаешь определенную позицию, а другой момент, когда ты, собственно, с другом, для которого твой голос из компьютера — это всего лишь голос, становится только голосом, ты как будто для него перестал существовать. Еще один момент здесь по-разному расставляют приоритеты. Это часто у людей в целом меняются ценности на разных жизненных этапах. Кто-то выходит замуж, у кого-то кто-то заводит детей, или, например, кто-то, там, не знаю, создает свой бизнес или еще что-то. И у людей какие-то вещи выходят на первый план, а что-то задвигается на задний план. И здесь важно понимать, что такое бывает, и это нормально.
Ну да, мне кажется, что очень важно понимать, на каком жизненном этапе сейчас находится твой друг. И не ожидать, что после того, например, как у твоего друга появились отношения, или он, или она там женится, или вышли замуж, или, например, вообще появились дети, не нужно ожидать, что все не изменится. Конечно, изменится, потому что это просто в принципе жизнь, и даже если бы вы находились офлайн рядом с этим человеком, ваша дружба бы все равно изменилась. И здесь очень правильно нужно себя повести, нужно понять, в каком состоянии сейчас находится человек, и попробовать подстроиться так, чтобы найти место, свое место в жизни этого человека. Например, в плане детей, да, это прям очень сложно, потому что у человека прям полностью меняются приоритеты, и ребенок это все занимает большую часть его жизни. И если вы хотите поддерживать общение, то нужно выработать какое-то в каком-то роде понимание.
Слушай, ну я не совсем согласна на самом деле с тем моментом, что тебе нужно найти место, как там подстроиться по жизни другого человека. Тут должны оба человека подстраиваться под жизнь друг друга, потому что как бы если у тебя нет детей и не знаю, например, ты не в браке, да, или у тебя нету какого-то постоянного партнера, это не значит, что у тебя куча свободного времени, и ты вот сидишь и ждешь того момента, когда друг тебе позвонит. У тебя есть какие-то другие активности, которыми ты тоже занимаешься, у тебя есть работа, хобби, увлечения и так далее. Ну, с твоим временем тоже нужно считаться, безусловно.
Не, ну я здесь хотела больше сказать больше про то, что не нужно обижаться, например, когда тебе человек очень долго не отвечает, или, например, отвечает на прерывистыми сообщениями. Вот, все равно мы все меняемся, и наши жизни меняются. Вот в какой-то момент этот ваш друг пропал, а в какой-то момент, может быть, у вас что-нибудь появится, какая-нибудь курсовая, или там, сами влюбитесь, начнете отношения, и все закружится, и сами забудете отвечать своим друзьям.
В этом выпуске мы также решили поговорить с психологом и узнать, можно ли вообще оставаться с близкими друзьями на расстоянии, и решили разобраться, с какими все-таки проблемами чаще всего сталкиваются друзья на расстоянии. А также решили спросить, как бережно подготовить близкого друга к тому, что ты переезжаешь, и как подготовить себя. Сегодня у нас в гостях Женя Петрова, психолог, консультант. Женя — соведущая подкаста о психологии миграции, это «Переходит все границы». А также Женя ведет телеграм-канал «Психология миграции», где пишет об адаптации миграции и делится приемами самоподдержки. Женя, привет! Мы сегодня с Сашей пытаемся разобраться, существует ли дружба на расстоянии, и вообще пытаемся понять, с какими проблемами часто сталкиваются люди, которые начинают дружить онлайн.
Жень, привет!
Привет-привет.
Жень, как я понимаю, ты уже 4 года исследуешь вопрос миграции и общаешься с людьми, которые переехали в другую страну и пытаются разобраться, как наладить отношения с друзьями и со своими родственниками на расстоянии. Вот подскажи, пожалуйста, как психолог, возможно ли дружба на расстоянии и можно ли сохранить вот этот deep connection или такая глубокая связь с друзьями, которые живут в других странах и иногда даже на других континентах?
Знаешь, я, наверное, хочу начать отвечать на этот вопрос не как психолог, а как человек, девушка, у которой есть близкие друзья, с которыми я дружу онлайн. Более того, вот ты упомянула мой подкаст, который я веду совместно с Инной. И забавно то, что мы с Инной никогда не виделись вживую. Мы с ней познакомились в онлайне. Мы решили записывать вместе подкаст онлайн. И, собственно, мы продолжаем дружить онлайн. Я не знаю, какого она роста, как она выглядит в реальной жизни, но очень ее люблю, считаю своим близким человеком, и мне кажется, нам это абсолютно не мешает дружить. Ну, а если переходить к ответу на вопрос и надеть на себя сейчас пальто психолога, да, действительно, дружба на расстоянии существует, но как с любыми комплексными понятиями, да, типа свободы, ответственности, нужно сразу понимать, что каждый из друзей вкладывает в это понятие. Например, у американцев, я слышала, есть некая градация друзей. Есть друзья для игры в гольф, друзья для шопинга, друзья для поездок. То есть у них все очень четко сегментировано. А у нас, у людей славянской, постсоветской культуры, у нас понятие друга гораздо более комплексное. Да? Все мы знаем, насколько для нас важны друзья, что это часто и поддержка, и опора, и развлечения, и совместные интересы, да вообще много чего. Это как вот это самое chosen family. Мне кажется, с учетом того, что мы сейчас очень много переезжаем и имеем возможность жить в разных местах, совершенно не обязательно физически находиться рядом. Конечно, близость дает много преимуществ, но если мы хотим жить в каком-то классном месте, но друзья наши не рядом, мы, конечно, платим за это цену вот этим отсутствием физической близости, физического контакта, но зато можем вполне себе контактировать онлайн. И я знаю, что вы как раз так и продолжаете общаться.
Жень, ты знаешь, да, собственно, для нас с Сашей подкаст стал одним из способов поддерживать близкую связь в этом плане, я согласна. Смотри, из своего личного опыта я знаю, что для того, чтобы поддерживать дружеские отношения, необходимо инвестировать действительно много времени и энергии в это общение. Как тебе кажется, с какими проблемами вообще сталкиваются люди, которые постоянно переезжают или начинают дружить, или там уже дружат, да, на расстоянии достаточно долгое время? Можешь назвать, может быть, 3 самых распространенных и наболевших проблемы сейчас, на уже на твой взгляд?
Да, у меня достаточно много клиентов, которые приходят именно с запросами разобраться в дружеских отношениях. И, наверное, первое, что приходит в голову, это охлаждение отношений с людьми, которые остались в родной стране. Часто это происходит потому, что жизненный контекст, который раньше вас объединял, да, общие интересы, не знаю, встречи, рестораны, походы и прочее, теперь он изменился, да, у вас в другой стране совершенно другие проблемы, совершенно другие сложности. Даже иногда кажется, что делиться этими сложностями с друзьями, которые остались в родной стране, не имеет смысла, потому что они вряд ли поймут, да, контекст очень сильно изменился. Это способствует охлаждению отношений, да, потому что дружба строится же не только на прошлых совместных событиях, каких-то классных и важных. Это важно действительно, но невозможно жить только воспоминаниями. Нужно делать что-то ради этой дружбы, делать что-то вместе, в принципе, на протяжении всего периода отношений. Поэтому, конечно, если у вас не получается найти этот контекст, то это может повлиять на дружбу.
А говоря про контекст, ты имеешь в виду то, что вас объединяет, это какие-то активности, хобби, то, как вы проводите время вместе, правильно?
Ну да, жизненный контекст в таком широком смысле этого слова. То есть все то, что из чего состоит сейчас ваша жизнь. Приведу очень простой пример. Вы учились вместе в университете, да, у вас был общий контекст, это учеба, занятия, преподаватели, экзамены, зачеты, вот это вот все. Потом, когда вы вышли работать, кто-то пошел работать там в одну сферу, кто-то в другую, и получается, что вот это вот объединяющее звено, да, оно исчезло. И тут уже вопрос к каждому, насколько мне близка личность этого человека, да, не только контекст, который нас объединяет, а именно личность, глубина вот этой персоны. Хочу ли я дружить с ней, с ним, продолжать эти отношения? То есть есть ли что-то глубже, чем контекст в этих отношениях для нас, что мы хотим сохранить?
Слушай, да, я согласна. Ну, я даже помню своего личного опыта и своей жизни. Когда я закончила школу и переехала учиться в Москву, у меня была очень хорошая близкая подруга, и она и сейчас есть. И мы до сих пор общаемся, но на тот период времени, когда я переехала вот в Москву из Ижевска, мы как будто стали гораздо меньше общаться, и не всегда находились темы для общения, и если находились, то иногда это общение ограничивалось исключительно воспоминаниями школы, то есть не было какого-то дополнительного контекста. Подскажи, а какие бы ты еще выделила проблемы?
Вторая большая и достаточно сложная проблема, которую, наверное, я прочувствовала и поняла только недавно, это сложность не только с нахождением людей на новом месте, но и с тем, что эти люди постоянно уезжают. То есть если человек переезжает, например, в какой-то большой город, да, Лондон, Нью-Йорк, не знаю, Амстердам, Париж, в основном тоже начальные дружбы строятся на общем контексте, на общем языке, да, вы познакомились, не знаю, на курсах нидерландского языка, обе или оба говорите по-русски. Но часто так бывает, что если вы дружите в основном либо с людьми своей культуры, да, либо с экспатами, с которыми у вас тоже есть общий контекст и общие проблемы, часто бывает, что эти люди переезжают потом. Если человек живет достаточно долго на одном месте, а его друзья постоянно уезжают, то он в какой-то момент начинает думать, а зачем мне вообще вкладываться в эти отношения, в принципе, в какие-то отношения, если мои друзья все время уезжают. Я вроде только найду близкого человека, а он переезжает там на другой конец земли, например. И опять я и так устаю от этих онлайн-отношений со своими старыми друзьями. Я хочу какого-то... Ну, я хочу просто прийти, не знаю, чаю попить или в кино сходить. А мне опять приходится думать, как организовать вот это онлайн-общение. Люди сталкиваются с тем, что им приходится искать ответ на вопрос, хочу ли я продолжать вкладываться в новые отношения, даже понимая, что они могут закончиться.
Да, безусловно, я согласна. Дружеские отношения — точно такие же отношения, как отношения с партнером, в которые необходимо инвестировать много времени и сил, если ты хочешь поддерживать отношения, ты поддерживаешь. Если ты не хочешь поддерживать, ты не поддерживаешь. И, к сожалению, человек иногда уходит из твоей жизни, да?
Да, только, к сожалению, про дружбу пишут в медиа, в книгах гораздо меньше, чем про любовные отношения. Поэтому мы только сейчас начинаем обсуждать, да, все это, как это работает, какие у нас это чувства вызывает. В принципе, пытаемся для себя найти ответы на разные сложные вопросы. Третья проблема, о которой я хочу поговорить, это интеграция в культуру новой страны и поиск друзей среди местных. Многие люди понимают, что общаясь только с русскоговорящими, например, они сильно ограничивают себя, да, потому что они так не практикуются в языке, не понимают глубже культуру. С одной стороны, особенно если человек переезжает с недостаточным уровнем языка, он чувствует себя очень скованно и очень боится заводить эти контакты. Плюс иногда бывает, что культура страны, куда человек переезжает, слишком сильно отличается от его родной. И тогда, в принципе, не очень понятно, как дружить в этой культуре, да. Тут, наверное, Саша может больше сказать, да, поскольку она живет в стране с кардинально другой культурой, да, и там, в принципе, понятие дружбы, я думаю, очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Важно, в каком городе ты живешь. Если это большой мегаполис, там, в принципе, да, концентрация людей больше, и, соответственно, и выборы, возможности общения больше. А вот если ты живешь в маленьком приморской деревушке на, не знаю, 1000 человек, вот там будут уже проблемы. И там, пожалуй, онлайн-дружба — это единственный вариант.
Слушай, а какие бы ты выделила способы, которые могут помочь поддерживать отношения с другом на расстоянии? Понятно, что есть и разные мессенджеры, да, голосовые сообщения, видеозвонки. Может, есть что-то еще, что бы ты выделила и что могло бы помочь оставаться на связи с человеком, который тебе дорог?
Конечно, хочется иметь какой-то рецепт универсальный, да, но, к сожалению, его нет. Что стоит сказать в первую очередь, так это то, что неизбежно расстояние повлияет на отношения. Нужно принять это как факт, да, что как раньше не будет. И, наверное, нужно время на то, чтобы погоревать об этом. Потому что, конечно, многое хорошего связывает с друзьями. Второй момент — это то, что нужно понять, какие способы общения комфортны каждой из сторон. Условно, любите ли вы войсы? Да, войсы многих спасают. С кем-то проще общаться войсами, с кем-то проще переписываться. Кто-то любит созвоны, кто-то не любит. То есть какие способы контакта для каждого из вас более приемлемы? И опять же, сколько времени хочется и может тратить на отношения, на поддержание отношений? Если говорить про какую-то поддерживающую часть, да, то мне кажется очень важно иметь какие-то общие ритуалы. У меня есть пример не из дружеских отношений, а из любовных, но тем не менее, вот у меня были гости в подкасте, которые рассказывали о том, что они вместе смотрели фильмы, хотя жили в разных странах, прям одновременно включали, да, и там как-то организовывали себе этот стрим и смотрели вместе, обсуждали, готовили вместе по видеосвязи, вместе гуляли, то есть в принципе, то же самое можно применить и в дружеских отношениях. Если вы любите, например, вместе, не знаю, пить чай, то можно также перед ноутбуком это делать. Конечно, это будет не так, но вот эта подготовка, да, там, заваривание вкусного чая, там, каких-то сладостей или какой-то другой вкусной еды, это будет уже очень сильным толчком к тому, чтобы настроиться на общение и на встречу.
Да, я хотела спросить, можно ли как-то подготовить своего друга к тому, что ты переезжаешь, и как вообще подготовить себя к дружбе на расстоянии?
Мне, пожалуй, приходят в голову две вещи. Наверное, первое — это то, что можно общаться в режиме, не прерывая разговора. Что это значит? То есть я иду куда-нибудь, не знаю, записываю видеокружок в Телеграме, смотри, там сегодня классная погода. А еще, знаешь, хотела рассказать вот это. То есть делиться не просто какими-то важными, большими событиями, да, которые, в принципе, в жизни не так уж часто происходят, а чем-то очень мимолетным, ну, то, что наполняет нашу жизнь ежедневно, да. И просто кидать эту информацию человеку, которому это может быть интересно, и он также будет делиться чем-то в ответ. То есть если условно в Инстаграме мы постим только то, что-то классное, да, что-то, что хочется показать, то в таком формате общения будет много, ну, живости, какой-то уязвимости, открытости. И мне кажется, вот это тот самый клей, который поможет продолжать склеивать отношения. Второе, что я хотела сказать, это мне кажется важно делать какие-то сюрпризы и подарки. Вот у меня с моими подругами есть такая традиция. Мы живем все в разных местах, но мы обязательно дарим друг другу подарки на день рождения. То есть физические подарки, которые присылают мне. А вот Инна, моя соведущая, тоже была очень забавная история. Мне звонит курьер и говорит: «Вам цветы». Я такая: «Я не знаю, мне никто не говорил, что мне должны прислать цветы». Он такой: «Ну, это вам». Я говорю: «Ну, хорошо». Спрашиваю мужа: «Мне везут цветы». Он такой: «Какие цветы?» Я такая: «Окей, ладно». Короче, оказалось, что эта Инда организовала мне букет, потому что у нас была годовщина выпуска подкаста нашего первого эпизода. И она просто, ну, узнала у моего мужа наш адрес и прислала мне букет. С очень большой теплотой это вспоминаю. Мне кажется, такие штуки, они вроде... Ну, нужно немного постараться, да, чтобы их организовать, но они очень ценные.
Жень, спасибо большое, что ты сегодня пришла к нам в гости. Это было, правда, очень интересно, очень познавательно. А некоторые из вещей, которые ты сегодня рассказала, я уже знала, и с которыми, и с некоторыми из них я столкнулась лично, но что-то для меня было новое. А это было очень интересно, правда. Спасибо.
Спасибо большое, что позвали меня. Мне было очень приятно, и мне прямо сейчас захотелось закончить запись и пойти написать друзьям, которым я давно не писала.
Давай тогда, наверное, Саш, сейчас поговорим как раз о том, как поддерживать отношения с друзьями и как не потерять ту близость, которая играет такую важную роль, да, в, давай, дружеских отношениях. Первое, что бы мне хотелось выделить, это как раз видеосообщения и аудиосообщения. Сюда же идут всякие видеокружочки в Телеграме, а также звонки в WhatsApp и в Телеграме. И мне кажется, это то, что я открыла для себя совсем недавно, и что уже стало для меня просто необходимым инструментом для поддержания дружбы. Ты знаешь, что я очень... такой эмоциональный человек, у меня очень богатая мимика, и, ха-ха, я сделала себе комплимент. Вот, поэтому для меня также важны, в принципе, эмоции и мимика другого человека, когда я общаюсь с другим человеком. Если это есть, то у меня есть стойкое ощущение, что мы на одной волне, и что человек, в принципе, со мной здесь и сейчас. Вообще, почему мне нравится организовывать видеосозвоны? Вы можете созвониться в таких, в обычных бытовых условиях, типа с немытой головой, как мы с тобой часто это делаем, Саша, вот, или когда, например, вы готовите обед, занимаетесь уборкой, или, например, ужинаете, и это создает ощущение сопричастности. Ты или тебя вовлекают, да, в какую-то активность, то, чем ты сейчас занимаешься, в какую-то рутину, и ты чувствуешь себя частью жизни твоего друга.
Да, мне кажется, что видео и аудиосообщения — это вообще вещь. Мне всегда было очень сложно обмениваться текстовыми сообщениями, то есть очень часто такое бывает, что тебе многое хочется рассказать своим друзьям, особенно если вы там давно не виделись, давно не созванивались.
Текстовые сообщения действительно — это какая-то дичь порой бывает, когда у тебя эмоционально переполненная какая-то история, которую ты хочешь поделиться, и ты не попадаешь по буквам, и, в общем, у тебя получается какая-то бильберда, и тебе лучше не писать, чем писать.
Ну да, я согласна. Да, ну, в общем, в текстовом сообщении, мне кажется, всегда было очень сложно рассказать прям все, что я хотела. Еще я очень часто задумывалась, а как бы вообще написать это так, чтобы передать, что именно я испытала в данный момент. Все-таки наша интонация, скорость речи очень часто дают нашему слушателю даже больше информации о том, что мы действительно испытали, вот, а не наш, например, выбор слов. И, конечно же, все это очень сложно передать текстовыми сообщениями. И я для себя аудиосообщение открыла, к сожалению, только в этом году. В начале этого года предложила с некоторым из своих друзей общаться аудиосообщениями. Мне кажется, что если бы я открыла их немного раньше, то вовлеченность в жизнь моих друзей или там, моих друзей в мою жизнь была бы намного больше. Все равно нужно понимать, что аудиоформат подходит не всем, видеоформат подходит не всем, и нужно это заранее обговаривать. И нужно уважать чужое время, то есть, например, не записывать сообщение по часу, как целый подкаст. Но хотя, если вашему другу этот вариант подходит, то вообще go ahead, как говорится. Дерзайте и переписывайтесь, общайтесь, перекидывайтесь сообщениями.
Да, я согласна. Ты знаешь, я тоже, если мы говорим об аудиосообщениях, я это внедрила тоже относительно недавно. Я начала это так активно использовать, что... Я начала использовать не только в общении с друзьями, но еще и с родителем моего партнера, с нашей, да, мамой, с людьми, с кем я, например, раньше не так активно общалась, и люди тоже переходят на этот формат, они тоже мне отвечают аудиосообщения, это, знаешь, действительно приятно и прикольно слушать их голос, их интонации, эмоции, это действительно играет большую роль. Лично для меня еще почему аудиозвонки ценные, потому что ты можешь, в принципе, слышать, да, эмоции другого человека, его голос, тебя никто не перебивает, и мне кажется, это вообще просто идеальный формат, когда ты хочешь поделиться чем-то эмоциональным, и тебя никто не перебивает дурацкими вопросами, постоянными уточняющими и так далее. Ты просто рассказываешь то, что ты хочешь сказать.
Ну, я, кстати, для себя в плане аудиосообщений открыла одну негативную сторону, это то, что иногда мне хочется, например, вернуться, прочитать какое-то сообщение, ну, как перечитать или прослушать какую-то историю, и я просто не могу найти, где это было. Особенно если у вас там аудиосообщение за аудиосообщениями, у тебя нет никакого референса, когда это вообще произошло. Это может быть такой немножечко негативной стороной, да.
Мне кажется, когда ты пользуешься именно аудиозвонками, я аудио, даже не звонками, а аудиосообщениями, именно в, не знаю, в WhatsApp-группе, да, или в группе именно в Телеграме, так как мы общаемся с моими близкими друзьями, то лично у меня возникает ощущение какого-то непрекращающегося разговора, и за счет этого общение становится таким более глубоким, да, то есть ты постоянно вовлечена в жизнь тех людей, с кем ты общаешься, и уже никто не задает эти вопросы, типа, как дела и что у тебя нового, потому что ты, в принципе, знаешь, как у этого человека дела и что вообще происходит в его жизни. В этом чате вы обсуждаете именно какие-то такие глубокие, важные эмоциональные штуки, которые происходят в вашей жизни здесь и сейчас. А разговоры в стиле, типа, как дела и что нового, мне кажется, что это тоже действительно важно, но это больше такое для поддержания связи, наверное, с теми людьми, с которыми вы, наверное, не так часто и регулярно общаетесь, как с близкими
друзьями. Я согласна, да, полностью согласна. А что бы ты еще выделила? Что можно делать со своими друзьями онлайн?
Да, я для себя еще открыла еще один момент. Это совместные занятия спортом онлайн. Это то, что я внедрила совсем недавно и что приносит мне какое-то дикое удовольствие. Я занимаюсь спортом регулярно. Очень ценю, что мои друзья проявили инициативу и решили присоединяться тоже к моим воркаутам. И мы организуем такие воркауты типа 2-3 раза в неделю, и это действительно круто. И происходит такое какое-то волшебное комбо, и вы совмещаете приятное с полезным. Вы занимаетесь спортом, и при этом обмениваетесь информацией, какими-то новостями, то, что происходит в этой вашей жизни. И еще, наверное, можно выделить, лично я для себя выделила, это проведение свободного времени вместе, например, там, когда вы созваниваетесь онлайн в Zoom или в Skype или еще где-то, и кто-то, например, делает домашнее задание, и кто-то рисует или собирает пазл, когда можно просто, да, помолчать вместе и не обязательно заполнять какие-то неловкие паузы, которые возникают. У нас с тобой как раз была вот такой способ общения, такой формат общения, когда я переехала в Москву учиться в университет, а ты осталась в Ижевске, мы с тобой созванивались в Скайпе, и ты сидела, делала свое домашнее задание, а я делала свое домашнее задание, и мы просто, я не знаю, просто сидели и в одно и то же время занимались там делами, могли там обмениваться какими-то фразами, либо что-то ты вспомнила, и ты со мной поделилась. Я просто помню, что первое время мне действительно было очень одиноко, мне очень тебя не хватало. И у тебя была примерно такая же ситуация, и это прямо очень сильно спасало наше общение и помогало поддерживать связь на расстоянии. Еще, наверное, еще один способ, но это, наверное, не способ, а просто даже твое отношение к таким онлайн, к онлайн-дружбе, это регулярные встречи, да, онлайн. Важно выделять день и время на неделю или, там, не знаю, в месяц, если вам достаточно одного разговора в месяц, когда вы проводите исключительно вместе. При этом, например, там, каждый, да, понимает важность этой встречи друг для друга. Если вот, например, вы офлайн же встречаетесь, вы отводите детей к родителям, да, вы, ну, например, предупреждаете своего партнера, что вы идете встречаться со своим другом. Я считаю, что онлайн должна быть примерно такая же договоренность и такие же условия. Вы просто запираетесь в одной комнате, и, в принципе, у вас есть, не знаю, неограниченное количество времени или ограниченное, если у вас есть кто-то, кто нуждается в вашем внимании, как дети, партнеры и так далее. Вот, но, например, вот со мной поделилась моя подруга таким лайфхаком, ее партнер, насколько я помню, из Италии, и у него есть как раз один раз в неделю, когда они созваниваются со всеми друзьями именно по телефону, садятся, разговаривают, он сразу предупреждает мою подругу, что я не готов сейчас, там, например, там, отвлекаться, мне нужно это общение, я хочу вот со своими друзьями поговорить. И вот они так раз в неделю созваниваются и обмениваются там какими-то новостями и так далее. Я считаю, что это безумно ценно, что все люди подходят так ответственно к общению друг с другом. И, наверное, последнее, что мне хотелось именно в этом блоке сейчас выделить, это то, что важно именно в онлайн-общении делиться своими эмоциями, тем, что тебя задевает, да, что тебе не нравится. И мне кажется, что у нас была такая с тобой тоже, опять же, с тобой достаточно яркая история, когда нам с тобой достаточно сложно было построить вот это вот общение, да, онлайн, возобновить его. Ну вот, и у меня иногда возникало определенное ощущение, что ты не выходишь на связь. У нас могли быть созвоны, типа, раз в 3 недели, например, или раз в 2 недели, чего мне дико не хватало. Мне хотелось более регулярных звонков. И я помню, что мы просто сели с тобой, это обговорили этот момент. Я высказала свою потребность и свое видение ситуации, а ты услышала меня и высказала свое видение ситуации. И с тех пор, по-моему, у нас не было никогда таких конфликтов. И в целом мне окей напоминать тебе о себе, а ты готова слушать и никогда не против созвониться.
Мне кажется, ты очень правильно все сказала. Все эти лайфхаки очень полезны, и нужно пробовать внедрять это в свою жизнь. Я бы хотела тоже добавить несколько таких лайфхаков от себя. То есть, например, мне кажется, один из классных приемов, как поддерживать дружбу на расстоянии, это начать какой-нибудь совместный проект. То есть в нашем случае, например, это был подкаст. Мне кажется, после того, как мы начали этот подкаст вести вместе, мы довольно-таки сильно сблизились, да, и намного чаще стали созваниваться и узнавать как будто друг друга с разных сторон. И еще я очень слышала, часто люди начинают, например, YouTube-канал вместе. Это тоже помогает им сближаться. То есть там YouTube-канал каждый неделю, семеро друзей, и каждую неделю кто-то постит видео из своей жизни. А еще можно планировать, например, совместные путешествия, то есть договариваться, в какой стране вы бы могли встретиться в следующий раз. Понятное дело, что, наверное, не во времена коронавируса, но когда эта пандемия отпустит, то можно начать путешествовать со своими друзьями. И еще несколько штук, которые можно делать онлайн, это играть в игры, это какие-нибудь компьютерные игры или настольные игры, которые тоже очень часто можно найти в онлайн-формате. Например, есть такая игра, которая называется «Эволюция». Помнишь, мы с тобой постоянно играли? Вот, ее можно найти в онлайн-формате. Вот, и у меня есть один пример знакомого. У него сын 10-летний, когда уехали с Окинавы. Вот этот 10-летний сын, он поддерживает общение со своим другом, который там на год старше него или что. То есть они не каждый день, а вот с периодичностью определённые созваниваются по скайпу и играют в онлайн-игры.
Слушай, про онлайн-игры я тоже хотела добавить от себя, что, собственно, когда я готовилась к выпуску, я думала не только о том, как я делаю, да, как я поддерживаю свою дружбу онлайн с теми друзьями, кто мне дорог, но и еще я просила тех друзей, кто сейчас здесь находится со мной в этой стране. Как правило, это те люди, которые тоже достаточно долго уже путешествуют или учатся в другой стране. И у меня есть друг из Индии, он очень общительный, он очень социальный, и он поддерживает отношения со всеми своими друзьями, со школы, с университета и так далее. Я как раз у него спросила, он это выделил как один из моментов, именно играть в онлайн-игры. Это то, чем они занимались с друзьями во время пандемии вечерами. Очень прикольно. Ну, на самом деле, это тоже какая-то активность, которая помогает узнавать своего друга, да, в каких-то новых для себя условиях, реалиях. Ну, в общем, тоже классная тема. И сегодня мы еще бы хотели также рассказать и поделиться, да, что мы поняли, когда начали общаться с друзьями онлайн. Первое, наверное, что бы мне бы хотелось выделить, то, что дружба очень сильно меняется, да, с момента переезда. Эмиграция лично мне помогла понять вообще, что важно для меня, в том числе в дружбе. Мне кажется, я стала менее требовательна к своим друзьям, потому что я как будто начала их лучше слышать, лучше понимать то, что происходит в их жизни, и начала больше, наверное, быть более пластичной в отношении своих друзей. Я также осознала, что часто люди по-разному расставляют свои приоритеты. Наконец-то до меня это дошло, и до меня дошло, да, что не все расставляют приоритеты так, как это делаю я. И на первый план не всегда и не у всех выходит семья, допустим, офлайн-общение, а онлайн-общение обесцениваются. Для кого-то это действительно так, но для других людей это может быть по-другому. Также я поняла, что в общении онлайн, в дружбу онлайн нужно вкладываться, инвестировать очень много времени и энергии, если есть обоюдное желание сохранить эти отношения. И дружба — это такие же отношения, как и любовные, и над ними нужно работать очень много. И из-за нежелания поддерживать такие отношения, к сожалению, некоторые люди тихо уходят, да, например, ушли из моей жизни, это абсолютно нормально, что кто-то уходит из твоей жизни, да, с кем-то отношения минимизируются, кто-то, наоборот, приходит в твою жизнь. Это абсолютно окей, и, наверное, не нужно прямо очень сильно из-за этого переживать, потому что это жизнь, это абсолютно такие обычные процессы, которые происходят у каждого, мне кажется, каждый с этим сталкивается. И еще момент — это то, что я перестала обижаться, я начала говорить правду, я начала делиться тем, что я чувствую искренне. И мне это очень помогло именно наладить отношения с близкими, друзьями. Если тебе что-то не нравится или тебе что-то некомфортно, но при этом отношения очень ценные, то ты говоришь, что думаешь, и избегаешь додумывания, потому что додумывание, наверное, это худшее, что ты можешь делать в отношениях, потому что ты никогда не знаешь, о чем думает другой человек и как он относится к тем или иным вещам.
Но на английском есть такая фраза «let go of unrealistic expectations», то есть дословно можно перевести, то есть ты отпускаешь нереалистичные ожидания. Вот, нужно отпустить эти нереалистичные ожидания, то есть ожидания, например, того, что люди... Вы написали какое-то сообщение, вам люди сразу ответят. Какие-то такие ожидания. Или, например, там, вы записали длинное аудиосообщение, вам прокомментируют все подробненько и вас поддержат. Или всегда люди будут на расстоянии, всегда люди будут там сложный для вас момент. Все это очень меняется вообще, в принципе. Мне кажется, что нужно это понимать. И нужно понимать, например, тот факт, что человек может находиться от вас очень далеко, в другом временном поясе. Вот, если вы написали какое-то сообщение, и у вас поздний вечер, этот человек может, например, сейчас спит, вот, и не ответит вам прямо сейчас. Ну, то есть какие-то такие штуки нужно учитывать и понимать.
Что я для себя еще поняла важного, это то, что когда находишься на расстоянии от своих друзей, в принципе, важно, да, проявлять инициативу первой, засунуть свои страхи, комплексы куда-то подальше и, в принципе, ничего не бояться. То есть самое страшное, что может произойти, это тебя просто откажут или не ответят. И, в принципе, важно уметь отпускать ситуацию. И я помню, что когда я начинала возобновлять отношения с теми друзьями, с близкими друзьями, с кем мы достаточно тесно общались еще в Москве до переезда в другую страну. Мне было действительно очень эмоционально сложно сделать первый шаг, написать и предложить пообщаться спустя там несколько лет не общения. Это действительно страшно, я прекрасно понимаю каждого, кому сложно это сделать, но этот шаг важно сделать и попробовать, потому что если ты это не попробуешь, ты никогда не узнаешь, как к тебе этот человек относится, насколько он готов, да, возобновить это общение.
Да, я полностью с этим согласна, мне кажется, это очень важно. Нужно не бояться инициировать общение самой, и можно просто иногда написать в духе «Привет, так по тебе соскучилась, там, как твои дела?». Но чаще всего, например, вопрос «Как дела?», он может иметь разное значение, то есть это иногда такой заезженный вопрос, он может иметь не для всех, а прям одинаковое значение. Или я, например, когда у меня уехала близкая подруга с Окинавы, я знала, что сейчас она очень занята, я знала, что у нее просто сейчас нет времени со мной разговаривать, прям созваниваться и там несколько часов рассказывать, как у нее произошли, как у нее вообще дела. Вот. И я вместо того, чтобы навязываться со своим общением, я просто записывала ей рандомные сообщения. То есть у меня произошла какая-нибудь смешная ситуация в жизни, и я бы очень хотела поделиться прям именно с ней. Вот. Я записывала ей такие видеосообщения. И прям говорила, что ты знаешь, я понимаю, что ты сейчас занята, поэтому я типа не настаиваю, ответь мне, когда сможешь. То есть таким образом вы не навязываетесь, а просто говорите, что вот я тут, готова поддержать общение, и пиши, как будешь посвободнее. Если вы хотите инициировать общение, начать это общение снова. Можете скинуть просто какую-нибудь совместную фотографию, да, написать, вот там смотрела фотографии, смотри, что вспомнил, так классно было. Или, например, у вас был какой-то смешной момент, и вы нашли какой-нибудь мимасик или какую-нибудь смешную историю, картинку, связанную с этим моментом, можете тоже скинуть человеку, и так завяжется ваше снова общение. И еще я для себя, например, поняла, что очень часто люди в онлайн-общении, они легче делятся своими переживаниями, они прям по-новому как-то с тобой, по-новому как-то тебе раскрываются. Мое, например, общение с подругами, оно вышло на абсолютно новый уровень, когда мы перешли на аудио- и видеосообщения. И очень часто, например, при созвоне, и всегда, когда ты созваниваешься где-то на несколько часов, и каждая должна поделиться тем, что произошло в вашей жизни. И очень часто вы просто делитесь какими-то главными событиями и никогда не переходите именно вот прям к сути, прям к переживаниям, прям к эмоциям, которые вы испытали. Слишком много всего. А при аудиосообщениях, когда мы начали обмениваться, Ты можешь, например, записать сообщение прям минут на 10, рассказать о своих переживаниях, особенно когда это произошло вот только сейчас, то есть вот твои эмоции прям еще живы. Твои друзья, они могут ответить не сразу, то есть часто они отвечают там, через некоторое время, кто-то через несколько часов, кто-то там на следующий день или через несколько дней, но при этом они вернутся к тебе прям с детальными ответами именно по твоему сообщению. И у меня такого общения реально есть ощущение, что какие-то вещи проговариваются, прорабатываются, они более детально. И ты реально чувствуешь поддержку, в которой нуждаешься. Мне так, например, мои друзья из Москвы, они относительно недавно помогли пережить очень тяжелую в моей жизни ситуацию, и я им абсолютно за это благодарна. И плюс еще мне кажется, что в некоторых ситуациях, ну, скажем, я, например, с кем-то поссорилась, я рассказала об этом друзьям, и они из-за того, что они не вовлечены в эту ситуацию, они не знают этих людей, они не знают обстановку, они только, основываясь на том, что ты рассказал, могут дать тебе более объективную оценку реальности. И там, где ты не прав, они тебе так и могут сказать. Ты не прав. И могут дать там более объективную оценку.
И ты знаешь, я еще последнее, наверное, что бы хотела здесь добавить, это то, что когда начинаешь дружить онлайн, тебя как будто бы друзья, которые переехал, да, в другую страну и столкнулся с такими же проблемами, с которыми сталкиваешься ты сейчас в реальном времени, они как будто тебя понимают лучше, потому что они проходят через те же самые сложности в своей жизни. И я не говорю о том, что вот нужно теперь, если ты переехал в другую страну, нужно теперь дружить только с теми людьми, которые тоже переезжали, либо переехали, либо вот в процессе. А я лишь просто говорю о том, что нужно это понимать, когда ты общаешься со своими друзьями в той стране, из которой ты уехал. Там, возможно, могут быть другие проблемы, и не нужно эти проблемы обесценивать. И не нужно думать о том, что твои проблемы тоже обесцениваются. Вот на такой сентиментальной ноте, мне кажется, мы сегодня заканчиваем наш выпуск.
Да, на этом, наверное, мы будем сегодня заканчивать. Этот выпуск получился очень особенным. Но главный месседж, который мы хотели бы, чтобы вы для себя вынесли, это то, что дружба на расстоянии существует, и реально не нужно этого бояться. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если у вас есть какие-то истории или лайфхаки того, как вы поддерживаете дружбу на расстоянии. Делитесь ими в комментариях в нашем телеграм-канале. Да, мы все читаем. И еще не забывайте, что у нас есть Google форма, в которой вы можете поделиться тем, на какую тему вы хотели бы, чтобы мы записали эпизод. Пожалуйста, проходите по ссылке в нашем описании выпуска и делитесь. Спасибо, что были сегодня с нами. Надеемся, что вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Увидимся с вами в следующем выпуске через 2 недели. Всем пока!
Всем пока!